Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. В этой студии приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
С удовольствием представляем гостей здесь, в этой студии, вместе с нами и с вами. Этот час ближайший, эту часть светлого вечера проведут игуменья Елисавета Позднякова, настоятельница Марфоморинской обители. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Священник Андрей Пастернак, декан исторического факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, клирик храма святителя Николая в Кузнецах, кандидат исторических наук. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У нас... Мы сейчас перед началом программы считали сразу несколько круглых дат. Две в этом году. Это 155-летие со дня рождения преподобного ученицы Елизаветы, Елизаветы Федоровны, основательницы Марфоморинской обители. 110 лет в этом году исполнилось самой Марфоморинской обители. Тогда это была обитель, сейчас это уже монастырь последние годы. И в следующем году 115 лет со дня гибели великого князя Сергея Александровича. Тоже круглая такая скорбная дата, но это в следующем году. Мне кажется, сегодня у нас мы акцент сделаем на историческую часть. Мы уже не раз говорили здесь про Елизавету Федоровну, про дела милосердия, про ее жизнь, говорили про Сергея Александровича, но мне кажется, вот я не помню, или это было очень давно, или мы вообще ни разу не говорили про Марфоморинскую обитель, про историю, почему и как, в каких условиях она возникла, чем она была для Москвы того времени, какой вообще обстановка была в стране и в Москве в начале 20 века. Все это очень интересно, и хороший повод, ряд круглых дат об этом поговорить.
Собственно, 1 ноября, завтра уже, да?
Завтрашний день.
Это как раз день, когда в Марфоморинской обители будет и литургия особенная, и потом какое-то чаепитие, да, вы там организуете. Матушка, расскажите подробнее, что там завтра ждет гостей вашего монастыря.
Да, завтра мы будем очень рады видеть всех на нашем празднике, всех приглашаем в рамках празднования. В 9 часов в Покровском храме обители начнется божественная литургия, в которой примут участие учащиеся Свято-Димитриевской школы, которые тоже в этот день празднуют день рождения своего небесного покровителя, царевича Дмитрия. После службы будет для всех людей организовано чаепитие, ну, можно даже сказать, такой обед. Угу. Решили первый раз попробовать, да, накормить всех. Поэтому приходите отведать гречки и еще разных блюд, приготовленных прямо тут же в котлах.
После... Прямо на улице?
Да, 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 мы хотим попробовать это сделать. Однажды мы... имели уже такой опыт, и это очень всех порадовало.
Прекрасно. Я, кстати, как-то раз, помню, приходила к вам, еще будучи обозревателем журнала «Фома», к вам в обитель, мы готовили какой-то репортаж вместе с нашим замечательным фотографом Володей Штукиным. И поскольку пока одно, пока другое, пятое, десятое, пока мы все обошли, со всеми поговорили...
Уже и вечер наступил.
Да, нам где-то в середине этого процесса нам говорят: так, ну-ка, марш в трапезную, быстро, значит, руки в ноги и идите туда. Ну, мы так с Володей посмотрели друг на друга, ну, по большому счету мы были страшно голодные уже, поэтому сильно ломаться не стали. И мы пришли к вам в эту трапезную. И я вам должна сказать, что не в каждом мишленовском ресторане предлагают такую потрясающую еду.
Видимо, поэтому... вам достались какие-то последствия большой трапезы.
Я не знаю, что там досталось. По-моему, была довольно простая еда. Вот, во всяком случае, вы про гречку сказали, я ее сразу вспомнила. Гречку можно приготовить очень по-разному.
С тушенкой?
Ты знаешь, нет, там было что-то из рыб. какие-то были прекрасные рыбные такие шарики. Ну, я не помню, что это было. Это было потрясающе. Вот состояние свое там я запомнила очень хорошо.
Просто вы были слишком голодны.
Нет, я думаю, что вы очень скромны просто. Я завидую тем людям, которые 1 ноября смогут у вас из котлов больших на улице попробовать вот эту прекрасную монастырскую кухню.
Но это даже не монастырская кухня. Мне кажется, это такая военно-полевая скорее. Нет?
Ну, военно-полевая обычно готовится в этих, как они называются?
Полевых кухнях.
Да.
А, это не в полевой кухне?
Нет, а это готовится на костре в большом таком котле. Но это, в самом деле, получается очень вкусно. И последний раз, когда мы такое делали, мы очень переживали, что котел большой, на 200 литров, и что у нас останется много. Но настолько гречка всем понравилась.
Вот,
а нет,
вот.
Простите, это была даже не гречка, это был плов. Вот, настолько всем понравилось, что люди покушали, и потом еще пришли с ланчбоксами, чтобы взять домой, угостить своих близких. Поэтому, когда через полтора часа я отправила голодных сотрудников и сказала, идите, вот покушайте плов, они пришли и говорят, матушка, там нет ни крошки плова, и даже котел уже вымыли.
Мне кажется, просто еще помимо тех людей, которые знают, которые изначально собирались прийти завтра на службу, а потом остаться на все мероприятия. Запах от костра и от приготовлений. В Замоскворечье очень много офисов. И люди попросту придут к вам обедать.
Ну, дай бог, мы всех приглашаем.
Отец Андрей, давайте немного про историю все-таки действительно поговорим, потому что начало 20 века и основание Марфо-Мариинской обители в 1909 году, вот что-то произошло. Почему-то вдруг в больших городах, и не только в больших, я по своим различным поездкам, в том числе там нынешних каких-то областных центрах, все время встречаю следы организаций, которые существовали с начала 20 века и были направлены на дела милосердия. То есть мы видим какой-то невероятный подъем в начале прошлого века в России, в конце 19 века, может быть, это началось. С чем это было связано? Вот почему вдруг у нас в стране начали заниматься таким вот, ну, можно сказать, европейским, делами милосердия по европейскому образцу?
Дело в том, что к началу 20 века ситуация сложилась таким образом, что сама Елизавета Федоровна, она хотела изменить эту систему благотворительности. Вот то, о чем вы сказали, на самом деле своими корнями-то уходит в гораздо более ранний период, потому что...
У нас.
В нашей стране, конечно, в России. Благотворительные организации возникали, ну, по сути, уже с конца 18-го, в 19 веке. Ну, в каком-то смысле и раньше, но такой всплеск благотворительности, то он приходится на середину 19 века. Это время Александровских реформ, великие реформы, с одной стороны, с другой, это начало секуляризации нашего общества. Ну, а с другой, это сохранение еще тех христианских традиций, которые были связаны с искренним желанием людей помочь больным, нуждающимся. Это, конечно, связано с таким началом особого женского служения в России, в частности, общины сестер милосердия. Они появляются как раз в середине XIX века в Санкт-Петербурге, в Москве, Троицкая, Крестовоздвиженская, Никольская, Георгиевская. Их будет достаточно много. И основатели этих общин и их участницы, они преследовали именно такую цель помощи ближним в самом широком смысле этого слова. От воспитания детей, сирот, кончая помощи пожилым, ну, естественно, уходом за больным и так далее. Эта система, она развивалась и, по сути, превратилась, можно так сказать, в некую систему социальной помощи на уже государственном уровне. Российское общество Красного Креста, человеколюбивое общество, ряд других организаций, они, собственно, выполняли те функции, которые сейчас выполняет государство.
А человеколюбивое общество, что это такое? Ну, про Красный Крест, я думаю, все слышали. По крайней мере, он и сейчас существует, он постоянно в новостях у нас представлен. А человеколюбивое общество, что это?
Ну, таких обществ, я уже сказал, было достаточно много. Просто человеколюбивое общество, оно было одним из самых крупных, которое занималось, в частности, презрением детей и сирот. Делал на этом больше упор. Красный Крест, он делал упор на помощь раненым, больным. Но ведомство учреждения императрицы Марии Федоровны тоже, оно занималось помощью больным, там, людям, которые в богадельнях находились. То есть, на самом деле, система благотворительной помощи, она была разветвленной, можно сказать, многопрофильной. И к началу XX века она переживала, ну, в каком-то смысле свой кульминационный момент. И во многом стимулировали, конечно, развитие благотворительности военные конфликты, русско-турецкая война, в частности, русско-японская в начале XX века, потом Первая мировая война. Это время, когда начиналась война патриотизма, опять же, стремление пожертвовать деньги со стороны отечественной интеллигенции. И понятно, что Елизавета Федоровна, она оказалась, ну, ее дело, оно оказывается в таких условиях, которые уже были понятны российским обывателям. Другой вопрос, что у нее за всем этим стояла уже новая идея. Она хотела изменить ту систему, которая складывалась на протяжении десятилетий, которая с ее точки зрения уже утратила свой первоначальный христианский смысл.
Интересно, а как это она могла утратить свой христианский смысл, если сестры милосердия приходили в госпитали к раненым и помогали там врачам и медсестрам, ну, перевязывали раны, и это все иначе, как христианским отношением к жизни, объяснить невозможно. У них же нет никакой
дело
выгоды.
Дело в том, что в тот период не было разделения на медицинских сестер и сестер милосердия. И, по сути, женщины, которые хотели ухаживать за больными, получить первоначальное медицинское образование, они должны были идти в общины сестер милосердия, которые сохраняли полумонашеский устав, при том, что монастырями они, естественно, не являлись. Ну, а можно поставить себя на место девушки, которую заставляют жить в общежитии, которая не может выходить замуж, которая не получает заработную плату, жалование за свою работу. Вся ее жизнь полностью регламентирована. При этом она, может, и в храм-то особенно и не ходит. Ведь начало XX века – это время революционных потрясений, это время распространения революционной пропаганды в стране, это достаточно массовый отход людей от веры, от церкви. И понятно, что российская интеллигенция, она здесь не была исключением. И среди девушек, женщин такие же настроения господствовали, надо сказать, достаточно сильно. И вот именно это как раз Елизавета Федоровна не устраивала. Она считала, что образ сестры милосердия, он утратил свой первоначальный смысл.
А можно я тогда еще один уточняющий вопрос задам? Вы уж меня простите. А эти девушки как оказывались в рядах сестер милосердия? Как они приходили вот в эти общины? Или то, что они оказывались там, было стечением, что называется, обстоятельств. Может быть, девушка-сирота и воспитывается в приюте, и дальше ей нужно куда-то идти, и вот она идет в сестры милосердия.
Это связано вообще с общим положением женщин в России в XIX веке. Ведь недаром мы говорим еще о том, что в этот период начинается процесс эмансипации, освобождения женщин, ну, как это, опять же, понимается в широком смысле слова. Но мы должны понимать, что женщина, по сути, исключена была из общественной жизни. Не могли девушки получать высшего образования, да и профессиональное образование для них было недоступно. Собственно...
А высшее образование, простите, там же, по-моему, я, может быть, что-то путаю, был ряд факультетов, когда могли поступать девушки.
Ну, первый медицинский институт, да. Если мы говорим о медицинском образовании, он вообще в Петербурге возник в самом конце 19 века.
Ну, да, я про конец 19-го, начало 20 века. Были же ряд факультетов, в том числе, по-моему, технических, куда могли поступать женщины.
Ну, в основном они уже будут поступать в вузы после революции 1904-1905 года,
да,
которая,
это уже после...
ну, так скажем, более либерализует эти общественные отношения. А так, по сути, что могла сделать девушка в обычной семье, ну, мы не говорим там про крестьян, а если это интеллигентная семья, то это гувернантка, частная преподавательница, и, которая дает частные уроки. Это, опять же, какая-то работа, не связанная с интеллектуальным трудом, опять же, играющая серьезную общественную роль. А вот общины сестер милосердия, они с течением времени превратились именно в такое место, где девушка могла получить, во-первых, это профессиональное образование, а во-вторых, ну, получить просто элементарное материальное обеспечение, поскольку, понятно, в условиях России, когда было много нуждающихся семей, там, опять же, в крестьянские семьи, девушки, они вполне могли в общинах получить просто пропитание для того, чтобы выжить. понятно, что если она приходит из таких соображений в общину, то как она может полностью отдать себя делам милосердия?
Светлый вечер. На радио «Вера».
В программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня, напомню, игуменья Елизавета Позднякова, настоятельница Марфмыринской обители, священник Андрей Пастернак, декан исторического факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, клирик храма святителя Николая в Кузнецах, кандидат исторических наук. Мы встречаемся сегодня в преддверии Дня памяти Елизаветы Федоровны Романовой. 1 ноября – это день, когда она появилась на свет. 155 лет в этом году отмечается, и в Марфмыринской обители, как нам матушка Елизавета уже сказала, будет и праздничная литургия, и потом будет большой обед на свежем воздухе для всех желающих, для всех гостей обители. Вечером концерт, кстати, по-моему, да?
Да-да, вечером в 19 часов в соборной палате епархиального дома.
В Лиховом переулке.
В Лиховом переулке состоится...
Лихов переулок, дом 9, если не ошибаюсь.
Дом 6.
Дом 6.
Состоится концерт классической музыки, посвященный дню рождения Елизаветы Федоровны. В программе концерта будут звучать произведения Рахманинова, Моцарта, Баха и Чайковского в исполнении струнного квартета Большого симфонического оркестра имени Петра Ильича Чайковского и пианистов, лауреатов многочисленных международных конкурсов Анны Трушковой и Алексея Бугаяна.
Интересно, что Лихов переулок, епархиальный дом в Лиховом переулке, который сейчас является частью Свято-Тихоновского университета, это, конечно, удивительная площадка, потому что здесь и часть университета располагается, там же и храм, и там замечательная концертная площадка, о которой мы часто в наших программах говорим, анонсируя те или иные мероприятия, концерты, которые там проходят. Отец Андрей, все-таки вот про Марфмариинскую обитель, как раз про ее историю хотел спросить. Когда в 1909 году она появляется в Москве, получается, из вашего предыдущего рассказа это логичное продолжение всего того, что происходило, или это совершенно новое учреждение, которое было не характерно как для Москвы, так и для России в целом, и москвичи его восприняли, ну, как-то неожиданно достаточно?
Ну, с одной стороны, это, как я уже сказал, и было продолжением тех благотворительных инициатив, которые в XIX веке существовали. С другой стороны, Елизавета Федоровна хотела создать нечто новое, то есть отличное от, например, общин сестер милосердия, на которую Марфмариинская обитель, очевидно, была похожа, была бы со стороны. С другой стороны, Елизавета Федоровна не устраивала и в полной мере исключительно монастырская жизнь. Не потому, что она была против монастырей как таковых, а потому, что она считала, что нужно выполнять другую роль в современном обществе, роль деятельную, просветительскую, благотворительную. И она считала, что здесь должны соединиться как бы две линии служения. Ну, собственно, отсюда и хрестоматийное истолкование названия самой обители, как служение двух сестер Марфы и Марии, которая должна, с одной стороны, сидеть у ног Спасителя, с другой заботиться и о трапезе. То есть и не монастырь, с одной стороны, а с другой и не община сестер милосердия. Но это вот та самая проблема, которая, на мой взгляд, сохраняется и до сих пор. Сейчас она нашла некоторое разрешение, может быть, и матушка об этом еще скажет.
Но в монастырской форме.
Но очевидно, что Елизавета Федоровна хотела создать вот нечто среднее, и она считала, что служение Марфмариинской обители – это начало именно нового женского служения в России.
Вот к этой же мысли, по-моему, спустя 30 лет пришла мать Мария Скопцова в Париже, потому что после ее пострига в 36-м году она же объездила огромное количество монастырей Европы православных и пришла, насколько я помню, к выводу, что монашество в той форме, в которой она его застала, оно постепенно себя в условиях там России или, несмотря на большевистскую Россию, советской или Европы, постепенно изживала. И вот та форма, которая в итоге была реализована на улице Лурмель в Париже, в 15-м округе Парижа, это вот что-то похожее на ту форму, которую Елизавета Федоровна в 909 году в Москве.
Простите, батюшка, можно?
Не согласиться?
Нет, не согласиться. Может быть... Ну да, немножко высказать какое-то свое мнение, потому что вот, монахиня Мария Скопцова, я считаю, что это, конечно, такой пример, никак не связанный с Елизаветой Федоровной.
Нет, напрямую это нет, просто у меня почему-то вот аналогия возникла.
Батюшка рассказал о том, что Елизавета Федоровна, да, хотела, чтобы ее сестры, при том, что они жили по уставу общежительного монастыря в то же время занимались и благотворительной деятельностью, то есть они помогали нуждающимся, они шли туда, где хуже всех, где тяжелее всего, вытаскивали детей из хитровки. Но на сегодняшний день мы имеем сведения о том, что в начале, при самом образовании Марфмариинской обители, Елизавета Федоровна очень долго думала о том, какой же должна быть форма вот этих вот сестер, то есть кем же они должны быть? Сестрами милосердия? Нет, вот батюшка об этом очень подробно рассказал. Монахинями? И в какой-то момент, наверное, Елизавета Федоровна об этом думала, и она даже посетила первый монашеский съезд в Троице-Сергиевой лавре в 1911 году, идеологом которого, батюшка, если я не права, поправьте по годам, возможно, в девятом, идеологом которого стал архиепископ Никон Рождественский, и владыка Никон очень убедительно говорил о том, что монашество и социальная деятельность, они очень плохо совместимы, и что социальная работа, она может разрушить монастыри. Ну, мы знаем, что начиная с эпохи Петра I в монастырях, конечно, как бы монастыри приходили в упадок. Вот. И к началу XX века были, конечно, у нас такие светочи, как Оптина пустынь и другие какие-то монастыри, но, в принципе, в монастырях, конечно, часто жили люди, которые просто нигде больше не могли жить и которые нуждались в крови и пропитании. И либеральная молодежь того времени на этом же съезде говорила, что ну а чем же тогда еще заниматься монастырям, раз они не будут презревать нуждающихся. И мое такое мнение, что именно после вот этого съезда Елизавета Федоровна поняла, что монахини не могут этим заниматься, и сказала даже такие слова, что «я против монахинь, выходящих в мир на служение ближним». Но, тем не менее, дальнейшая история, она нам говорит о том, что Елизавета Федоровна как раз очень любила монашество и хотела сохранить это монашество вот в той чистой форме, в которой оно должно быть. И дальнейшая переписка с священным, Святейшим Синодом, дальнейшие ее действия по становлению статуса сестер Марфмариинской обители, они были направлены на то, чтобы разграничить эти два понятия, сестер милосердия и монахинь. То есть Елизавета Федоровна хотела, чтобы первую часть своей жизни в обители сестры проводили именно в звании, как она их хотела назвать, диаконис, но под этим она подразумевала, по сути, сестер милосердия, которые живут монашеской жизнью. Да, вот по строгому монастырскому уставу, ну, относительно строгому монастырскому уставу, и при этом помогают нуждающимся. А потом, через какое-то время, они должны были принять монашеский постриг и удалиться в скит для того, чтобы уже там, в тишине, готовить себя к переходу в вечность, вот в монашеском звании. И, на самом деле, именно вот эта дилемма вызвала тогда бурное обсуждение в Синоде, потому что члены Синода говорили о том, что либо мы восстанавливаем чин диаконис в том виде, в каком он был в древней церкви, а там, конечно, ни о каком монашестве речи не шло, либо мы его тогда не восстанавливаем вообще. И в каком-то смысле, наверное, не знаю, я не ошибусь, если скажу, что именно из-за монашества все так долго и обсуждалось, потому что второй такой стадией духовного роста сестер милосердия Елизавета Федоровна видела именно принятие ими монашества, удаление в скит.
Обсуждалось, и я так понимаю, что в итоге и не успели принять документа, фиксирующего вот этот вот статус или чин диаконисы для женщин, вот этого женского служения.
В 1914 году последний раз Святейший Синод разбирал этот вопрос, И вопрос о восстановлении чина диаконис в Русской Православной Церкви был отложен до Поместного собора Русской Православной Церкви.
17-го года.
Да, 17-го года.
А у собора уже были другие задачи на этот
момент? Нет, на соборе...
Собор обсуждал это.
Он обсуждал, да, но все-таки у него в условиях революции, всех событий, которые происходили тогда в Москве, конечно, в полной мере обсудить, в том числе и проблему института диаконис, просто не было возможности.
Ну, этот вопрос, он был обсужден, насколько мы знаем, и даже передан уже в... секретариат, как это называется, нет, в президиум Поместного собора для утверждения, но как раз вот этого утверждения и не состоялось в связи с тем, что собор
был уже распущен.
Да, досрочно прекратил свою работу.
Мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня игуменья Елизавета Позднякова, настоятельница Марфо-Мариинской обители, священник Андрей Пастернак, кандидат исторических наук, декан исторического факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и священник храма святителя Николая в Кузнецах в Москве. Мы, Алла Митрофанова и Алексей Пичугин, сегодня говорим про Марфо-Мариинскую обитель. Завтра, 1 ноября, состоится литургия в день 155-летия со дня рождения Елизаветы Федоровны, основательницы Марфо-Мариинской обители.
В 9 утра.
В 9 утра, да, наш замечательный святой. И после этого будет праздник, который завершится концертом. Концертом не в Марфо-Мариинской обители, а в Лиховом переулке в епархиальном доме в соборной палате. Через минуту вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».